терминологий очень много разных. Ну, по сути дела, можно сказать, что старение — это угасание физиологической функции организма. По сути дела, в физиологическом контексте. Но это главное, пожалуй, определение, наверное, на мой взгляд, старения, которое еще и тоже Владимир Николаевич Анисимов поддерживает с его учителем, который разрабатывал физиологические основы старения. И это именно угасание функций, на мой взгляд. Оно более подходит.
А в каком возрасте мы начинаем стареть? Ведь возрастные изменения, они начинаются практически с рождения.
Вы знаете, как говорит мой научный руководитель, профессор Баранов Владислав Сергеевич, мы начинаем еще, как только зародились внутриутробно, мы уже начинаем стареть. То есть поделились, и после того, как уже полностью поделились, формировались, вот и пошло старение процесса. Но это вопрос такой спорный, хотя я, честно говоря, сам согласен с ним.
То есть корректно говорить, наверное, не о старении, может быть, об возрастных изменениях.
Которые... Да, об развитии, об онтогенезе.
Но именно старость, как бы, в таком в широком понимании этого слова, начинается в каком возрасте? Вот для ученых-специалистов, когда начинается?
Вы знаете, есть классификация разных возрастных групп. Есть люди пожилого возраста, это от 60 до 75 лет. Дальше есть... лица старческого возраста с 75 до 90. Следующая градация от 90 это долгожители и свыше 100 столетние. То есть вот такая возрастская градация старения, и она общепринятая, и все ей придерживаются.
Ну, на настоящий момент самый зафиксированный долгожитель это была француженка, несколько лет назад умерла, дожившая до 122 лет.
Ну, наверное, Еще были японцы там близко к 120 годам.
То есть вот это пока такой зафиксированный предел, до которого может человек дожить. Есть ли вообще предел, на самом деле, может ли человек прожить дольше, ну, скажем так, без каких-то дополнительных ухищрений, просто ведя здоровый образ жизни, если ему повезло с генетикой, если он живет в хороших условиях?
Это такой вопрос, который мучает всех уже давно, и однозначно ответить на него, наверное, невозможно. На сегодняшний день, в принципе, определяется именно 120 лет как биологический предел жизни человека. Понятно, что он, конечно, для каждого может быть индивидуален, плюс-минус ошибка, но я не думаю, что в ближайшее время максимальный предел жизни будет там, увеличен там, до 150 или да, там, до 130 лет. Скорее всего, нет.
То есть 120 лет — это потому, что... вот. Дальше люди просто не дожили пока, или это теоретически?
Вы знаете, человека можно сравнить как с машиной, например. Вот есть машина, она ходит, у нее там пробег такой-то, такой-то. Некоторые там имеют пробег 100 тысяч, там ломаются, потому что плохие машины. Другие ходят чуть дольше, третьи еще дольше. Но у любой машины, как и у человека, есть износ. Элементарный износ. Может износиться двигатель, может износиться подвеска, может сломаться колеса, там еще что-нибудь. Все потихонечку ломается. И так или иначе, в конечном итоге, что вряд ли какая-то машина больше пройдет миллиона. То есть это есть объективный показатель. Также и в организме человека. У него все равно что-то да начинает ломаться. Что-то раньше, что-то быстрее, что-то медленнее. Можно даже говорить, что у некоторых людей равномерно все изменяется. Но оно происходит. И хочешь не хочешь, человек все-таки ломается. Ну, назовем это так, в конечном итоге. И вот мы получаем вот этот биологический предел жизни человека.
Вопросу об аналогии с машиной. На недавно прошедшей в Петербурге конференции о старении выступал профессор Гарвардской медицинской школы Вадим Гладышев с представлением своей теории старения, где он тоже проводил такую же аналогию вот с автомобилем, что мы примерно так же и ломаемся. Да,
так оно и есть.
Вот. И, кстати, о теориях. То есть, по его мнению, у нас накапливаются поломки, изменения на клеточном уровне, на генетическом уровне, на тканевом, на организме. Ну и в конце концов, да, автомобиль все развалился. Колеса не едут, тормоза не работают и так далее. А вместе с тем существует более 300 теорий старения. То есть специалисты пытаются очень по-разному объяснить, почему же все-таки это происходит. Там укорачиваются теломеры, поясним для слушателей, что это концевые участки хромосом, да, которые потихонечку уменьшаются с течением жизни. Еще что-то происходит. Вот вы какой теории придерживаетесь?
Знаете, мне трудно придерживаться какой-то определенной теории. Я, так как генетик по образованию, естественно, я больше придерживаюсь генетических теорий старения. Тем не менее, правильно говорите, что их очень много. Их огромное количество. Даже сейчас и не запомнишь. Есть и даже, по-моему, механические там всякие теории старения физики там вводят. теории термодинамического старения, еще очень много разных вариантов. И, по сути дела, действительно, Гладышев правильно говорит, что это износ всех систем. Это и у вас, ну, не у вас конкретно, да, у абстрактного человека, да, может изменяться с возрастом. И работа клеток, это работа органов. То есть это все разный уровень организации. И работа генов. То есть это независимые процессы. Гены могут хорошо работать, но человек вдруг повредил что-то, случайно что-то с ним произошло, ну, не дай бог, там, ушиб что-то. И это вызвало ряд других изменений в органе, что может провоцировать еще ряд каких-то, ну, нарушений. И поэтому мы все подвержены внешней среды, среде влиянием, и поэтому нельзя исключить вот изменение регуляции на всех вот уровнях. Поэтому сказать, что какая-то конкретная теория старения работает, и она действительно адекватна, наверное, сейчас невозможно. И вряд ли будет возможно в будущем.
Николай, а можно нам показать...
Можно, а можно я пока вопрос задам? Да. Потому что я, вот, я вот, вот слушал вас, у меня возникла одна очень простая такая дилетантская история. А, несколько лет назад я где-то вычитал, что 27 лет — это период, когда наступает, скажем так, пик развития мозга, по-моему, человека. Какая-то там есть история, когда до 27 в горку, а дальше медленно вниз. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть ли какие-то такие возрастные истории, после которых, ну, вот все, процесс, не знаю, там, развития останавливается или замедляется, и наступает то самое, как мы сегодня условились, старение, это что, угасание функций, да?
Да, по сути дела, угасание функций. Не, вы хороший задали вопрос, Николай, смотрите.
Где Рубикон? Когда человек может расслабиться и выдохнуть уже и сказать, ну все, я старик.
Но есть несколько, так сказать, стадий, да, развития человека. Ну, первая стадия, когда он родился, и он уже, как мы выяснили, все-таки начинает стареть потихонечку. Второе — это половое созревание, когда происходит, то есть это 18-21 год у каждого по-разному, ну, в среднем. У мужчин чуть позже, у женщин чуть раньше. А следующий момент в районе, как вы говорите, 27-30 лет, когда все-таки человек уже созрел, и у него начинают какие-то, ну, устаканиваются образ жизни, и другие какие-то компоненты, и он начинает меняться. Ну и, пожалуй, еще два таких возрастных рубежа, как мы их называем. Это ключевой, так называемая менопауза. Это возраст там от 40 до 50-55 лет, когда происходит перестройка функций организма человека. В первую очередь это касается женщин. Нет, у мужчин тоже есть менопауза. Она проходит, да, более сглаженно, но тем не менее тоже присутствует. И вот это вот кардинально меняет картину. И мы проводили одно из исследований, даже вклад генетики в определение функции липидов. И мы сравнили женщин до менопаузы и после, и выяснили, что до менопаузы в 10 раз генетика вносит меньше вклада, чем после менопаузы. Это говорит о том, что с возрастом мы все больше и больше реализуем свою генетику. То есть, если мы молодые, у нас есть возможность, ну, в пределах нормы реакции, то есть изменять свою генетику или как-то корректировать. Чем старше мы становимся, у нас все норма уменьшается, и мы приходим к тому, что у нас заложено. Ну, практически. Вот. Ну, а последний рубеж — это после 60 и так далее лет, когда уже человек все-таки идет угасание жизненных функций у большинства. Некоторые, конечно, долго существуют, но тем не менее. Вот. И такой вот отправная точка. То есть, смотрите, получается рождение, половое созревание, вот средний возраст, менопауза и дальше 60 лет. То есть 5 таких вот ключевых рубежей.
Так, теперь можно нам показать график?
Да, сейчас мы сделаем это. Рассказывайте, что это за график, да, чтобы наш пользователь заранее сориентировался, а потом уже понимал, что он смотрит.
Согласно данным Росстата, средняя продолжительность жизни в России в 2015 году составила 71,4 лет в среднем для мужчин и для женщин. Женщины чуть подольше живут, мужчины чуть поменьше. При этом, по существующим данным, в 1896 году, то есть чуть больше 100 лет назад, продолжительность жизни в России составляла 30,5 лет.
Очень прекрасно. Вот вы сказали очень интересные цифры. На самом деле все определяется достаточно просто и банально. В свое время, ну, как бы, до того, как медицина была развита достаточно не очень хорошо, да, это последние, может быть, 20-30-40 лет медицина хорошо развита, младенческая смертность была очень высока. И поэтому мы имеем статистику за счет вот этой низкой продолжительности жизни, именно средняя, за счет того, что была высокая младенческая смертность. Ребенок рождался, и потом в маленьком возрасте погибал, там и инфекции, и другие какие-то показатели. А рожали на Руси очень много, как вы знаете, семьи были большие, И поэтому просто выживали, к сожалению, не все. И за счет этого статистика говорит о 30 годах. А когда мы начинаем возвращаться и понимать максимальную продолжительность жизни, там, 2-3 века назад, вот описываются какие-нибудь старцы, философы или еще какие-то деятели науки или искусства, они жили вполне так же, как и наши современники. То есть максимальная продолжительность жизни практически не изменилась.
Но долгожителей сейчас не так много. Тогда их, можно сказать, что было примерно столько же на самом деле. Тоже люди доживали до 100 лет. Там.
Доживали вполне. И вы посмотрите даже вот годы рождения и смерти великих деятелей, что они вполне жили и 80, и 90 лет. И тогда не было такой, допустим, медицины, как сейчас. Но тем не менее, это во многом обусловливало то, что они ввели мозговую деятельность. На самом деле, среди людей-ученых и тех, кто занимается умственной, интеллектуальной деятельностью гораздо больше долгожителей, чем среди людей, которые не занимаются умственной деятельностью. Это факт. Поэтому всем рекомендуем думать.
Да, кстати, опять же, по статистике, уж не знаю, насколько ей можно верить, считается, что люди живут... То есть нобелевские лауреаты живут на несколько лет дольше, чем те ученые, которые не получили Нобелевскую премию. Возможно, вот какое-то признание, хоть несмотря на то, что получают ее часто в достаточно преклонном возрасте, это существенно продлевает жизнь.
Вы знаете, интересное исследование проводил Владимир Николаевич Анисимов. Он рассказывал на одной из конференций, мне очень понравилось. Он там изучал творческих людей и изучал их продолжительность жизни. Ну, просто брали статистику известных людей и смотрели, кто среди творческих живет дольше. И, естественно, дольше живут кто занимается классической музыкой, там выступает. И дольше живут, как ни странно, с одной стороны, показалось, дирижеры.
То есть они вроде... Как это можно вообще объяснить с точки зрения науки?
Ну вот пока с точки зрения науки мы их не изучали, к сожалению, да. Но я предполагаю, что, может быть, именно в том, что дирижер, как и любой руководитель, он имеет ответственность перед коллективом. И человек, который имеет ответственность, это мотивирует его жизненные функции на то, чтобы максимально собраться. И вот, может быть, это является успехом в продолжительности жизни в том числе.
Может быть, музыка еще как-то влияет?
А музыка влияет тоже. Были доклады, и вот академик Скулачев рассказывал, что классическая музыка гармонизируется с организмом человека. И проводили там исследования, по-моему, могу соврать, но по отторжению пересаженного сердца, и удалось получить, что она способствовала того, что сердце прижилось.
Давайте дадим музыке на нас чуть-чуть повлиять. Это не классика, но в некотором смысле тоже уже даже не вчера. 90-е годы, группа «Забава простолюдина», трек называется «Моя жизнь». И потом мы продолжаем наш разговор. Я напомню, сегодня в эфире на Фонтанка офис ведущий научный сотрудник нашего городского университета, кандидат биологических наук, геронтолог Олег Глотов. Говорим о том, как вообще выглядит жизнь с точки зрения науки.
Наука и техника.
Так, продолжаем наш разговор о старении. И вот опять же, обращаясь к цифрам, и 100 лет назад, и сейчас получается так, что женщины живут дольше мужчин. Почему?
На самом деле это не совсем так. Дело в том, что если мы проведем так называемое нормальное распределение, читатели, слушатели, наверное, может быть, знают, что это такое.
Поясните, вдруг кто-то не знает.
Вдруг не знает. Это такая кривая, где посерединке наибольшее количество, а по краев наименьшее количество. Так вот, мужчины, они всегда с краю. К сожалению, да. Женщины, они все время ближе к серединке, ближе к центру концентрируются, и поэтому женская продолжительность жизни средняя, выше. Но если мы говорим о максимальной продолжительности жизни, мужчины либо живут много, либо мало. То есть, как повезет. Потому что кто-то следит за своим здоровьем, и, может быть, в какой-то степени организм мужской, наверное, больше предрасположен к долгожительству. Потому что когда мы возьмем исследование столетних, там в когорте больше мужчин. У нас мы изучали, когда у нас когорта была в основном до 100 лет. Там, конечно, было 1 к 6 соотношение мужчин к женщинам. Женщин 6, 1 мужчина. А вот у столетних там меняется эта процентовка. Для меня это тоже было удивительно, но когда я сравнил это с наблюдениями по нормальному распределению мужчин и женщин, и понял, что женщины всегда тяготеют к серединке.
Интересно, какие из этого можно сделать выводы?
Это также, извиняюсь, если говорить об умственных способностях, тоже очень многие говорят, что в целом женщины более способны, но отдельные случаи у мужчин есть более, так сказать, совсем способные и совсем не способные.
А женщины так заполняют собой золотую середину.
Золотую середину, да.
Опять же, продолжая разговор о женщинах, одна из функций всех живых организмов – это размножение. То есть вот человек или любой другой организм должен оставить потомство, и потом можно уже стареть, умирать и так далее. Сейчас очень многие женщины в силу разных причин откладывают рождение детей на попозже. То есть если раньше рожали в основном 20 с небольшим, то сейчас больше становится позднерожающих, да, как правильно назвать.
Как говорили в прекрасном советском детстве, старородящая.
Старородящая.
Ужасно.
39 и старше.
25 и старше, по-моему.
Да? Не, ну сейчас критерий 39 лет, ну там 35, потом следующий 39 порог.
Я четко помню, что моей замечательной маме, когда ей было 30 с небольшим, ей было сказано вот именно это. Да. На что она, конечно, тоже ответила, ну мы сейчас о другом.
Так вот, может быть или не может быть, что откладывание рождения детей на потом таким образом способствует продлению какой-то активной жизни. То есть пока организм не запустил вот эту программу на рождение ребенка, он не переходит на следующую стадию, когда уже можно вот как-то выдохнуть и начать
стареть.
Ну, знаете,
мне попадались такие работы, что считалось, что вот женщина, которая бережет себя, она будет жить дольше, потому что она не израсходовала на детей свой потенциал. На самом деле это не совсем так оказалось, как позже проводили исследования, что, в общем-то, там специфика была группы, которые обследовали, и результаты оказались очень специфическими. И их нельзя перекладывать на популяцию в целом. Поэтому говорить, вот, наверное, достоверно, насколько мне известно, да, что это будет благоприятствовать долголетию, наверное, не стоит. Ну и тем более это неправильно.
Ну, это понятно, да. Но возрастает риск различных генетических проблем у ребенка, да, чем
старше, да, конечно.
Чем старше,
конечно.
Родители, причем какая очень... отец и мать, да?
Риск, я могу сказать, по-моему, в 10 раз повышается рождение синдрома Дауна после 39 лет. Это колоссальная цифра. Если и так средний риск, по-моему, 1 на 700, 1 на 1000 в разных популяциях, то это будет у вас, знаете, если в возрасте, то это еще в 10 раз выше.
Угу. Есть повод задуматься.
Есть повод начать рожать, чем раньше, тем лучше.
Сейчас, то есть мы, конечно, говорим в основном о старении людей, нас как людей это больше всего волнует, но очень много исследований проводится, старение проводится на животных, причем не только на млекопитающих. Вот если нам Николай сейчас покажет картинку любимого зверя,
да, конечно, только
всех
скажите,
специалистов по
только
старению.
Вы скажите, как нам не испугаться, кто
червячок?
Это?
Нет, это голый землекоп.
А, голый землекоп.
Вашу любите жаловать. Это совершенно прекрасный грызун. На самом деле, красавчик. Маленький размером с крысу, живет в Африке под землей, но очень долго.
Чем мы ему обязаны? Или он нам?
Он нам обязан тем, что вызывает большой интерес у ученых, потому что, в отличие от крысы, которая живет где-нибудь года три, если ей повезет, если не съест кошка, то голый землекоп доживает до 32 лет.
Ну, это впечатляет для таких размеров и вообще.
Да, тем более, что
По-моему, даже 35 это не предел, сколько их изучают. Вот они посмотрели, что их изучают 35 лет, они живут. На самом деле, коллеги говорят даже, что посмотрим, может, через 10 лет мы скажем, что не 35, а 45.
Возможно, да. При том, что они, вот, ну, то есть непонятно, по нему нельзя сказать, насколько он старый или молодой, потому что они не дряхлеют, да, то есть у них вот синдром так называемый пренебрежимого старения. Они живут, 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 а потом просто умирают.
Да, это любопытно.
Я уберу, пожалуй, этого красавца из кадра.
Ну вот насколько данные, полученные на голых землекопах, на других животных, можем мы переносить на людей, или все-таки это вот все две большие разницы?
Да, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Вот последняя конференция, которая прошла в апреле месяце, как раз наконец-то на ней коллеги во многом заговорили, что действительно мы не можем полностью переносить то, что мы открываем на мышах, на землекопах даже, на дрозофилах или же на нематодах, на червячках, которые там 8 раз увеличивали продолжительность жизни, мы не можем переносить на человека. И дело не в том, что у нас нет похожих процессов метаболических. У нас есть много похожие процессы, которые протекают также, изменения схожие. Ну, дело в том, что немножко ожидали большего от этих исследований, и что они способствуют действительно продлению жизни у человека. Но как не брали один ген, который задействован вроде бы в этих процессах у модельных объектов, его изучали у человека? Ну, нет. Ассоциации нет, корреляции, к сожалению.
То есть научились уже продлевать жизнь червячкам, мышкам, а с людьми так нельзя сделать, потому что просто еще непонятно как? Или...
Ну, смотрите, была одна из гипотез, говорили о том, что, смотрите, вот у нас существуют популяции, ну, мыши, ну, немножко их изучают, ну, наверное, может быть, 100-200 лет всего. И, наверное, вывели каких-то мышей, и поэтому максимальный прирост потенциала мыши к ее максимальной продолжительности жизни составляет там 30%. Червячков начали изучать совсем недавно. И поэтому, если бы червячки прошли эволюцию человека в какой-то момент, то у них бы максимальный прирост жизни был бы не в 8 раз, а в полтора. А человек уже эволюционировал, и он уже приблизился к своему максимальному приросту. Поэтому с точки зрения его естественного потенциала мы не можем добиться такого грандиозного прироста, как у модельных объектов. Потому что мы уже эволюционировали на этот максимальный прирост. И вот это вот немножко переворачивает концепцию вообще изучения проблем старения. И вновь возвращает нас к предиктивной медицине, о которой вот мой научный руководитель Владислав Сергеевич Баранов, изобретатель генетического паспорта, собственно говоря, еще лет 10-15 назад об этом говорил, и в том числе на конференциях по старению, что основная проблема в старении – это борьба с тяжелыми мультифакториальными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, онкология, диабет и метаболический синдром, ну и в какой-то степени еще, наверное, аутоиммунные заболевания, возрастные аутоиммунные заболевания. То есть это вот то, что реально влияет на нашу продолжительность жизни и качественность нашей жизни. Потому что мы же не все хотим жить там 120 лет. Ну что делать 120 лет, когда ты там особо не двигаешься, лежишь там на кресле и не получаешь никакого удовольствия. Наша задача жить максимально, но эффективно. То есть именно жить без болячек, пусть лучше 100 лет, но без болячек, чем 120, но в последние 20 лет, извините, на кресле. Ну это неинтересно.
Согласна. То есть пока мы вот не стоит мечтать о том, что мы будем жить дальше 120 лет. Нам бы до 120 дотянуть, причем в здравом уме и не только в уме.
Да, в здравом уме. Да, еще желательно, чтобы тело работало при этом.
Сейчас ведется кампания по включению старения в список заболеваний. То есть, с одной стороны, все, ну, если человек не умирает в раннем возрасте по каким-то причинам, все мы подвержены старению. Болеем мы, либо болеем чем-то, либо не болеем. Насколько это, вот, по-вашему, имеет смысл с точки зрения науки? Вот ученым от этого будет какой-то прок, если старение признают.
Мне кажется, нет. Возможно, это для функционеров имеет какой-то смысл, что старение до сих пор изучалось как, ну, в какой-то степени более научная дисциплина, чем медицинская. Если ее отнесут как к проблеме, то, наверное, на это, может быть, обратит больше внимания ВОЗ или другие функционеры, которые недостаточно уделяют сейчас изучению старения внимания. На мой взгляд, это единственная, может быть, причина, которая побуждает людей отнести к старению к заболеванию. Я так не считаю, что это болезнь.
То есть станет больше денег вкладываться в...
Ну, скорее всего, да. Это связано именно с финансовыми вопросами.
Сейчас многие люди, ну, начинают, в общем, с молодости заботиться о своем здоровье, к счастью. Больше, наверное, обращать внимание на здоровье, ходить к врачу, правильно питаться, заниматься спортом. И... Многие выглядят гораздо моложе, чем, наверное, ну, своих лет, да, то есть, если сравнивать. Есть люди, которые поставить рядом 40-летних людей, один может выглядеть на 50, а другой на 30. Если человек выглядит гораздо моложе своего фактического возраста, значит ли это, что у него больше запас прочности и, может быть, он проживет дольше?
Думаю, что абсолютно нет. Дело в том, что все же упирается в том, что наши органы, те же, взять мозг, печень, там, почки, они все стареют, как известно, по-разному. И поэтому, если человек внешне хорошо выглядит, это не значит, что у него внутри все хорошо. И это лишь, ну, такая приятная для человека самого особенность. Да, он выглядит классно. Ну, это то, что хорошая кожа, он следит за это, гормональных изменений, каких-то нарушений таких явных нету, ну и так далее. То есть это он решает часть проблемы. Но на самом деле при комплексном анализе надо изучать себя целиком. И вот то, что мы в какой-то степени в стране сейчас и вот начинаем немножко возвращаться к проблемам диспансеризации населения и оценки состояния здоровья, это действительно очень важный момент для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, для того, чтобы предиктивно определить те изменения, которые у человека в организме начались, и постараться их либо замедлить, либо предотвратить, либо зафиксировать в каком-то состоянии, ну, заморозить.
А можно ли, используя какие-то генетические тесты или другие способы, ну, скажем, в 20-30 лет примерно оценить, сколько
осталось?
Сколько осталось, да.
Хороший вопрос. Мне вот недалече, как вчера, позвонил мой друг, а он вот в ЛИТМО работает, и у него там профессор есть какой-то. И вот, говорит, этот профессор решил себе оценить состояние здоровья, считает, что он начал молодеть. А для этого, говорит, дай-ка я посмотрю, сделаю себе теломерный тест, и по этому тесту я определю. Ну, во-первых, теломерный тест, относительно ассоциирован со старением, практически, на самом деле, не связан с этим.
А в чем он заключается вообще? Что это такое?
Ну, теломеры — это кусочки хромосом, которые находятся на конце каждой хромосомы. И считается, что с каждым делением клетка теряет эти кусочки, и чем старше становится клетка, тем больше потери. Ну, первая проблема в том, что у нас идет постоянное возобновление клеток, и на самом деле на смену потерявшей приходит новая клетка стволовая, вполне нормальным количеством этих теломер. Это раз. А второе, для того, чтобы оценить, действительно, этот тест является ли объективным, нужно наблюдать одного и того же человека в 20, в 30, 40, 50, и там в 70, и 80 лет. И тогда мы можем сказать, да, у тебя конкретно вот эти вот теломеры в среднем были такого размера. Но потом ты в силу образа жизни у тебя ухудшился, вот у тебя уменьшились они. Но потом, гипотетически, ты сделал правильные движения, и они у тебя вновь увеличились. И вот тогда мы действительно можем сказать, что это играет роль. А сейчас это, ну, я называю это развод на деньги.
То есть, если сейчас какие-то компании предлагают определить продолжительность жизни, то не стоит верить этим?
Я бы сказал, что нет. Особенно этим теломерным тестом, потому что они не связаны с оценкой старения. То есть объективных экспериментов, доказывающих это, еще не проведено.
Друзья, сделаем небольшую паузу, и как пелось в этой замечательной песне, мы с открытой душою. Здесь песню поем, нашу мощь, нашу силу легко отдаем. Классика «Life is life». Мы про жизнь сегодня говорим, потом продолжаем, не переключайтесь.
Наука и техника.
Продолжаем.
Я напомню, кстати, вдруг кто-то только что к нам присоединился, что сегодня мы беседуем о важном, друзья, вообще о самом, наверное, важном, что у нас с вами есть, это жизнь, и о том, как меняется ее продолжительность в зависимости от разных факторов. У нас в гостях сегодня ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского госуниверситета, кандидат биологических наук, геронтолог Олег Глотов. Ну и ведем мы эфир вместе с Юлией Смирновой. И Юлия продолжает.
Спасибо. Олег, а что мы сейчас, не дожидаясь каких-то научных прорывов, можем уже сделать для того, чтобы продлить жизнь? Чем раньше начнем, тем лучше, это понятно,
это,
да?
Это верно, да. Ну, вы знаете, давно существует и все общая доказанная теория, которая, в принципе, наверное, верна в своем плане. Это так называемое ограничение калорийности питания. И дело в том, что по сути дела, питание вносит огромный вклад в продолжительность жизни и вообще в состояние здоровья человека. Раньше предполагали, что среда внешняя, ну, включая питание и так далее, другие вещи, вносит порядка 70, а гены 30, сейчас считается все-таки гены побольше 50, а внешняя среда 50. Но из этой внешней среды основное это питание. И исследования и на модельных объектах, исследования на людях, естественно, с их разрешения, конечно, вот, подтверждает, что ограничение калорийности питания, оно способствует увеличению продолжительности жизни. Но мы здесь не говорим, что человек должен взять и бросить есть. И должен там ограничить себя во всех продуктах. Именно ограничение в объеме. То есть качество нельзя ограничивать. То есть если вы начинаете не питаться там фруктами, овощами, полезными, содержащимися витаминными элементами и так далее, то это неправильно. Нужно ограничивать в количестве. Как некоторые эндокринологи, диетологи говорят, что вот ты покушал, чувствуешь первое чувство насыщения, остановись. Не тянись к следующей еде, остановись. И вот после этого организм полностью это все переварит, это все усвоится. А если мы начинаем переедать, то это начинает откладываться в виде жиров, дополнительная нагрузка на работу желудочно-кишечного тракта и так далее. И так или иначе у нас начинает этот излишество накапливаться. А они излишества изменяют наш метаболизм, к сожалению, не в лучшую сторону. И все это способствует тому, что мы так или иначе дезбалансируем нашу машину человеческую.
То есть нашим слушателям и зрителям надо запомнить, что среди долгожителей толстых нет.
Да.
Красно.
Скажите, пожалуйста, Олег, мы сегодня с вами разбираем определенные стереотипы, какие-то, быть может, заблуждения на этот счет. Ну вот, собственно, мы в разделе «Наука и техники», техника классическая, часто сообщаем какие-то вещи, связанные с той же продолжительностью жизни. Вот, например, в апреле 12 числа в День космонавтики стало известно, что разрыв в продолжительности жизни между богатыми и бедными в 15 лет оценивается. Вот вы, как ученый, как реагируете на подобного рода новости? И постоянно возникают сообщения о том, что в ближайшее время открытия ученых приведут к тому, что люди будут жить 100 лет. Когда мы это слышим? Чему верить, чему нет? Есть у вас совет? Как критически относиться к таким сообщениям, к таким новостям?
Ну, вот отличный пример вы привели. На самом-то деле, действительно, новости постоянно возникают. И, в общем, они во многом даже звучат как бы вот все, последний эликсир нашли, продолжительности жизни, все, мы победили борьбу.
Нет, одно дело, когда журналисты так подают, и это понятно, и это видно. А другое дело, когда так утверждают те, кто в качестве экспертов себя
позиционирует. Ну, в большинстве случаев таких публикаций я, честно говоря, не очень сильно читаю, да. И нужно всегда смотреть первоисточник. Потому что даже если человек от науки говорит, то он не всегда разбирается в конкретике данного исследования. Если мы анализируем данное исследование и говорим, что да, действительно, есть какая-то достоверная ассоциация, что вот этот ген связан с продолжительностью жизни, но эта ассоциация, допустим, у нас у 80% он связан, а у 75% не связан. Но выборка была большая, и показали, действительно, есть связь. Мы должны понимать, что это действительно очень маленький процент, который может повлиять на продолжительность жизни. Поэтому в таком случае, если человек интересуется проблемой старения, то я рекомендую внимательно читать первоисточник, то есть именно ту научную статью, которая говорит об этом. Не то, как уже интерпретировали куча и ученых, и журналистов, и других специалистов.
Ну вот смотрите, не все могут читать первоисточники, и, собственно, для этого в том числе и чашка Петри существует в прямом эфире Фонтанка Офис, чтобы быть неким таким понятным проводником от сложных заумных ученых и их бесконечных.
Но не все так компетентны, как чашка Петри, да?
Это тоже правильно. Но вот, собственно, рекомендуем слушать чашку Петри и Фонтанку Офис. Давайте на этом остановимся. Хорошо, продолжайте.
Олег, давайте теперь поговорим о ваших собственных исследованиях, тем более очень важных для Санкт-Петербурга, потому что вы изучаете генетику людей, которые пережили блокаду, и те факторы, которые способствовали в том числе этому. Скажите подробнее.
Ну, да, такое тяжелое исследование на самом деле, потому что с блокадой связано много, к сожалению, не очень приятных событий, но когда мы их планировали изучать, дело в том, что вот я чуть ранее говорил о том, что есть концепция, что продолжительность жизни и борьба со старением во многом определяется калорией restriction. И тогда у нас в группе ученых возникло интерес к блокадникам в связи с тем, что люди были подвержены жесточайшему голоду. И если среди них есть те люди, которые действительно пережили эти голод, то, наверное, у них есть уникальные генетические особенности, которые позволили им действительно пережить эту чудовищную блокаду. И мы проводили это исследование несколько лет назад. Сейчас собираемся с новыми методами возобновить его. Вот, к сожалению, не очень быстро собираемся, но, тем не менее, в планах все это стоит. Вот. И мы изучали те гены, которые задействованы на метаболизм. То есть, которые переключают метаболизм, условно говоря, с быстрого, скажем так, на замедленный. И действительно удалось показать, что у людей, которые пережили блокаду, в целом, в группе, более замедленный метаболизм. То есть ту краюшку хлеба, которую они получали, им в большей степени хватало тем другим людям, у которых был незамедленный метаболизм. И это согласуется вполне с нулевой гипотезой, которую мы вот выдвигали. Другое дело, что нам было несколько, мы удивились своим первым результатом, когда мы начали сравнивать людей от сроков пребывания в блокаде. А сроки ранжируются именно теми эвакуациями, которые проходили зимой, да, по дороге жизни. И первые это был, как говорится, те, кто подверглись первой блокаде, потом после первой эвакуации, после второй. И так их три когорты было до снятия блокады. И мы ожидали, что у последней когорты будет более проявление вот этих вот качеств. А в ходе исследования оказалось, что минимального пребывания в блокаде, это вот наш такой вот первичный тоже вывод, было достаточно для того, чтобы отобрались те люди, у которых были более приспособленные генетические варианты.
Минимально это в каком сроке?
Ну, это первые 2-8 месяцев, насколько я понимаю, вот, которые там ранжируются. То есть вот это вот даже срок. И когда мне задают вопрос некоторые коллеги, говорят, а вот нам блокадника не присваивают, потому что мы в первую эвакуацию уехали. Я считаю, с точки зрения науки и тех выводов, которые мы получили, это некорректно. То есть человек, который побывал в блокаде даже минимальный срок, он уже подвергся тяжелейшему испытанию. И этого срока уже было достаточно, чтобы отобрались именно сильные формы.
Слушайте, а когда ученых спрашивали на этот счет, есть ли примеры и как меняется, быть может, если меняется эта ситуация? Вот раньше не спрашивали. Может быть, в будущем будут прислушиваться к вашему мнению. То, что вы сказали, это очень серьезно. И законодателю это было бы полезно услышать.
Ну, я надеюсь, что немножко они через вас, может быть, через другую аудиторию услышат это, потому что действительно мы ожидали один результат, а получили реально немножко другой, который перевернул нашу концепцию, и мы считаем, что вот этот срок, он уже был достаточным. И люди, которые пережили уже минимальный, они уже, ну, скажем, должны быть реабилитированы по всем законам жанра, то есть это и настоящие блокадники. Не то, что они там несколько категорий блокадников, они все блокадники.
А можете нам как-то еще подсказать, чтобы мы тоже с вами, не знаю, может, поспорили, может, согласились, понятную смысловую единицу? Вот вы сказали, вы пришли к выводам. Как они выглядели, да? Что вас на эти выводы подтолкнуло? Какие-то параметры, быть может, несколько цифр?
Вы знаете, в генетических, это так называемые генетические ассоциативные исследования, когда мы берем ген, мы берем, изучаем две формы гена, назовем это хорошая и плохая, и мы изучаем в группе блокадников, в данном случае не блокадников того же возраста и тех людей, которые сейчас проживают. И мы сравним частота встречаемости вот этого плохого или хорошего варианта в той или иной группе. И когда мы получали, что частота достоверно выше в группе у блокадников, то мы говорили, что вот этот вариант, он ассоциирован с тем, что люди пережили блокаду, ну, более эффективно, скажем так, чем популяционный контроль.
Спасибо.
Передаются ли эти вещи по наследству? То есть вот я внучка блокадницы. Можно ли сказать, что у меня тоже как-то...
Знаете, было исследование наших коллег, занимались этим. Это профессор Хорошинина Лидия Павловна. И вот датский голод очень сильно изучали, к сожалению. Вот почему-то у них там на Западе эту проблему изучали. Хотя он с нашим просто детский лепет, как говорится. И коллеги тоже показали, что есть так называемая трансгенерационная передача вот этих вот негативных факторов, то, что мы называем в генетике так называемые эпигенетические изменения. И они действительно связаны, но, может быть, на несколько поколений. А с точки зрения, вот если люди скажут, что такое эпигенетика, я объясню просто. Есть молекула ДНК, и, допустим, есть на ней ген какой-то определенный. И вот на этот ген может быть прикреплен какой-то белок, который препятствует работе этого гена. И вот этот комплекс гена с прикрепленным белком, оно может передаваться по наследству. А может белок отвалиться и останется ген, тогда он заработает. И вот в этом плане мы говорим как раз о эпигенетике, о передаче такой вот наследственности, потому что она потом может потеряться. И в данном случае, конечно, изучение детей-блокадников имеет колоссальный смысл, потому что вот эти комплексы ДНК с белком, они у многих зацепились. И поэтому коллеги показывали, что очень много метаболических нарушений именно у детей-блокадников, в связи с тем, что их родители были подвержены этому тяжелейшему испытанию.
То есть, получается, одни и те же вещи, которые помогли блокадникам выжить, на детях сказались уже не очень хорошо.
К сожалению, негативно, да. Но мы детей еще пока не изучали, и я надеюсь, что нам удастся, может быть, изучить и как-то помочь им, в том числе и в дальнейшем.
Ну, очень хочется надеяться, действительно, что эти исследования как-то подстегнут людей, принимающих решения, тем более,
вы знаете, очень печально, вот я, кстати,
блокадников становится все меньше, к сожалению.
Мы писали многие гранты, в том числе и в Москву, да, но московские чиновники почему-то не поддерживают исследование блокадников. И мне это очень печально, тот же фонд РФФИ и другие, что вот какое-то негативное отношение к этой проблематике.
У нас время подходит к концу. Кроме ограничений в питании, сейчас появляется очень много всевозможных препаратов, которые так или иначе, по крайней мере, согласно обещаниям их разработчиков, способствуют продлению жизни. То есть в Москве у Скулачева разрабатывают...
Ион из Кулачева.
Всевозможные
пептиды и все остальное.
Да. Вот насколько все это имеет смысл, стоит ли тратить на это деньги или просто меньше есть?
Вы знаете, мне кажется, что меньше есть даст гораздо большего эффекта. Но вот те же эти препараты, они имеют свои тканеспецифические или органспецифические воздействия. И если действительно у человека есть какие-то нарушения в конкретном органе, в частности, как я понял, проблемы зрения Ион Скулачева лучше восстанавливать, и там есть клинически доказанные эксперименты, то тогда имеет целесообразность это назначение. Но я бы не призывал слушателей браться самим за самолечение. Ни в коем случае. Даже если вы что-то вычитали полезное, вам показалось в интернете. Придите, проконсультируйтесь к врачу-специалисту, пожалуйста.
А к какому врачу? К терапевту, к геронтологу? К какому врачу идти человеку,
много специалистов, которые задействованы. Конечно, в идеале это был бы семейный доктор, который разбирался во всех проблематиках, в том числе и в генетике. Но в данном случае это может быть выступать как эндокринолог квалифицированный, это может быть диетолог, это может быть в том числе и геронтолог, конечно же, ну и другие специалисты, которые работают вот с возрастными изменениями. Это может быть и кардиолог. Если проблема у человека, не дай бог, в работе сердца, то нужно обращаться к специалисту по профилю. А этот специалист в том числе должен немножко разбираться и в проблемах старения.
Мы вынуждены закончить.
Да просто время наше вышло. Да,
у нас
и через...
эфир на самом интересном. Еще о многом не поговорили, но надеюсь, что будет у нас еще такая возможность.
Конечно. Я думаю, что на эти темы мы будем говорить, потому что новости как сыпались, так и сыпятся. Приходите к нам еще.
Спасибо.
Я напомню, что у нас в гостях... Спасайте меня. Мой компьютер решил закончить работать раньше, чем я.
У нас в гостях был ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат биологических наук, геронтолог Олег Глотов.
Спасибо большое.
Специалист по старению.
Спасибо вам.